Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 29 декабря, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Любовь Чижова
и Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях на этот час. В Москве сегодня продолжатся переговоры по вопросу поставок российского газа на Украину. Международные правозащитники считают катастрофическим новый закон о неправительственных организациях. Израильские военные объявили о создании в секторе Газа новой зоны безопасности. Россия и Украина пока не могут найти компромисс в конфликте вокруг поставок газа. Вчера встреча в Москве между министром промышленности и энергетики России Виктором Христенко и его украинским коллегой Иваном Плачковым результатов не принесла. Сегодня переговоры с участием представителей «Газпрома» и «Нафтогаза» будут продолжены. Глава правительства Украины Юрий Яхануров считает неприемлемой предложенную «Газпромом» цену $230 за 1000 кубометров газа и обвиняет Россию в экономическом давлении на Украину.
Россияне должны нам около 1,5 миллиардов кубометров газа по соглашениям с «Нафтогазом» Украины. Руководитель этой компании направил в этой связи официальное предупреждение «Газпрому», настаивая на своевременном возмещении задолженности. Мне очень хотелось бы, чтобы у российской стороны не было долгов перед Украиной к 1 января.
Сказал премьер-министр Украины. В Одессе по меньшей мере 2 человека погибли в результате взрыва бытового газа в жилом доме. Под завалами остаются еще несколько человек. На месте работает отряд спасателей. По данным МЧС Украины, в больницу в тяжелом состоянии доставлены 3 пострадавших, среди них 2 детей. Взрыв полностью разрушил 2-этажный жилой дом и повредил соседние здания. Международные правозащитники называют катастрофическим для защиты прав человека в России новый законопроект, предусматривающий усиление госконтроля за неправительственными организациями. Международная правозащитная организация Human Rights Watch охарактеризовала законопроект, одобренный Советом Федерации, как беспрецедентную атаку на правозащитников и призвала западных лидеров обсудить проблему в рамках «Большой восьмерки». Бывшие советские политзаключенные направили новогодние поздравления Михаилу Ходорковскому. В своем обращении они отмечают, что экс-главе ЮКОСа был вынесен незаконный, необоснованный и политически мотивированный приговор. Историки будут вспоминать 2005 год не в последнюю очередь по мещанскому правосудию и краснокаменскому урановому заточению, считают авторы обращения. Новогодние поздравления Михаилу Ходорковскому подписали Владимир Буковский, Сергей Ковалев, Григорий Пасько, Глеб Якунин, Юрий Рыбаков, Елена Боннер и другие.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская артиллерия нанесла удары по территории на севере сектора Газа, которая была объявлена зоной безопасности. Артобстрел начался через несколько часов после объявления. Новая зона создана, чтобы не дать возможности палестинским боевикам продолжать ракетные обстрелы Израиля. Израильские военные предупредили, что появление в этом районе без разрешения влечет за собой риск для жизни. На территории зоны нет ни одного населенного пункта. Реакция палестинских властей не заставила себя ждать. Глава автономии Махмуд Аббас заявил.
Эти действия требуют не ответа, а осуждения. Израиль вывел войска из Газы и не имеет права возвращаться туда ни под каким предлогом, даже если его территорию обстреливают ракетами, что я, конечно, осуждаю.
Сказал глава палестинской автономии Махмуд Аббас. В Ираке похитители французского инженера угрожают убить его. Телеканал «Аль-Арабия» показал в среду видеозапись похитителей и заложника. Похитители, ранее неизвестная группировка, называют французское присутствие в Ираке незаконным. Французских военных в Ираке нет и не было. Инженер Бернар Планш занимался проблемами очистки воды. Он был похищен в Багдаде в этом месяце. В Йемене похищены немецкие туристы, бывший госсекретарь Министерства иностранных дел Юрген Хробок, его жена и 3 детей. С подробностями Юрий Векслер.
Министерство иностранных дел Германии, к которому всю жизнь имеет отношение профессиональный дипломат и, среди прочего, посол Германии в США с 1995 по 2001 год Юрген Хробок, уже давно призывает граждан своей страны воздерживаться от посещения Йемена, а, оказавшись в стране, быть чрезвычайно бдительными. Туристы были похищены в провинции Шабва в 460 километрах восточнее столицы Йемена Саны. Они ехали в караване машин и не прибыли к месту назначения. Полиции Йемена уже известно место, где находятся заложники. Район этот оцеплен. Предположительно, похитители хотят добиться освобождения своего родственника, сидящего в тюрьме, в портовом городе Адене. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Радио Свобода. Новости.
В Азербайджане активисты молодежных движений объявили бессрочную голодовку, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Баку Елчин Таираглу.
Акция проводится в знак протеста против отказа ректоров университетов в восстановлении двух отчисленных студентов. В акции принимают участие сами исключенные студенты Намик Фейзиев и Туран Алиев, а также координатор гражданского движения МЕГАМ ПАРА Эмин Гусейнов. Участники акции считают, что Алиев и Фейзиев исключены из вузов за свои политические взгляды. Весной нынешнего года Намик Фейзиев уже был исключен из Бакинского государственного педагогического университета. Тогда он был восстановлен в результате голодовки, требования которой впервые в Азербайджане были выполнены. Аналогичная акция была начата 2 недели назад и приостановлена в ответ на обращение правозащитников, которые обещали решить проблему путем переговоров. Руководители университетов утверждают, что студенты отчислены за неуспеваемость. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
В США суд над бывшими руководителями обанкротившейся энергетической корпорации «Энрон» Кеннетом Лэем и Джеффри Скиллингом отложен до 30 января. Это решение было принято после того, как бывший главный бухгалтер «Энрона» Ричард Кози в среду в суде Хьюстона признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами. Кози грозит 7 лет тюрьмы и штраф в размере около $1.5 миллиона. 4 года назад махинации с ценными бумагами корпорации привели к банкротству «Энрона» и потере акционерами и сотрудниками $1 миллионов. Напомним главные новости этого часа. В Москве сегодня продолжатся переговоры по вопросу поставок российского газа на Украину. Международные правозащитники считают катастрофическим новый закон о неправительственных организациях. Израильские военные объявили о создании в секторе Газа новой зоны безопасности.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Светлана Вольская.
А теперь несколько слов о погоде. Погода в Москве и Московской области на Новый год будет, если и не идеальной, то, по крайней мере, очень подходящей для того, чтобы выйти из-за праздничного стола, подышать воздухом или же выпить шампанское под открытым небом. Метели и снегопад, которые начались вчера, продолжатся сегодня и продлятся до завтра. Однако 31 декабря осадки прекратятся. По данным столичного метеобюро, к 31 декабря температура поднимется до слабо отрицательных значений. Однако до оттепели дело не дойдет. Ночью -4, -9, а днем 0, -5 градусов. Синоптики обещают также, что в праздники существенных осадков не ожидается. В первые же дни Нового года температура снова ненамного опустится. Днем до -2, -6, а ночью до -6, -10 градусов.
В Москве 6:08. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
В среду вечером израильская артиллерия обстреляла территорию на севере сектора Газа. Репортаж из Израиля. Оглашены предварительные результаты расследования событий в Беслане. Бесланцы ими вновь недовольны. Российские профсоюзы подводят итоги года.
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий, исторический календарь – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Предварительные результаты расследования событий в Беслане парламентской комиссии. Реакция пострадавших и общественности – такова главная тема нашего утреннего эфира. Подробности вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода». И в продолжение этой темы – вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям. Верите ли вы, что власти готовы рассказать всю правду о Беслане?
Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода».
В среду вечером израильская артиллерия обстреляла территорию на севере сектора Газа, которую Израиль объявил запретной зоной с целью защиты от ракет своих населенных пунктов на южной границе. Днем раньше с ливанской территории ракетно-минометным обстрелом подверглись израильские города на северной границе страны. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
Экстремистская палестинская группировка Комитета народного сопротивления заявила, что создание зоны безопасности не помешает им обстреливать израильскую территорию, так как радиус действия их ракет позволяет запуск за пределами запретной зоны. Экстремистские группировки Хамас и бригады мучеников Аляксы заявили, что отомстят Израилю за каждого убитого палестинца. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас также осудил создание зоны безопасности. «Израиль ушел из Газы и не имеет права возвращаться. их отговорки ничего не значат, заявил Аббас на пресс-конференции в Газе. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что под прицелом израильской артиллерии и ВВС полоса земли шириной в 3,5 километра, которая простирается вдоль северной границы сектора и на которой нет населенных пунктов. Днем раньше ВВС Израиля разбомбили базу палестинской группировки «Народный фронт освобождения Палестины», главное командование. Удар был нанесен в ответ на ракетно-минометные обстрелы приграничных с ливанской территорией населенных пунктов Израиля. Однако представитель фронта Амвар Раджа отверг обвинения в причастности своей организации. «Мы отрицаем причастность к ракетным обстрелам северной части Израиля. Однако Шарон не мог не воспользоваться случаем поупражняться в своей излюбленной стратегии политического и военного давления, в которой достоинство и безопасность народов и государств становятся объектами травли. Также радикальная шиитская группировка Хизболла, самая влиятельная в Ливане, поспешила объявить о своей непричастности. Спецслужбы Израиля, однако, утверждают, что обстрелы – дело рук Хизболлы. В ряде случаев эта группировка пользовалась услугами палестинских организаций для совершения терактов. Кроме того, ракетными установками залпового огня, кроме нее, в Ливане ни одна группировка не располагает. Командование израильской армии отмечает, что ответственность за инцидент несет ливанское правительство, которое фактически уступило свои полномочия Хизболле на юге страны. «Мы возлагаем всю ответственность на правительство Ливана за все, что исходит с его территории. Ливанское правительство закрывает на это глаза, что совершенно недопустимо. Мы не потерпим, чтобы наши мирные жители просиживали ночи в бомбоубежищах под огнем ракет», заявил представитель армии обороны Израиля. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве 6 часов 11 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Уходящий год был юбилейным для профсоюзного движения России. Каковы его итоги и какие проблемы придется решать профсоюзам в новом году? Корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская попросила прокомментировать представителей Комитета профсоюза работников здравоохранения Петербурга.
В 2005 году петербургские профсоюзы не сидели сложа руки, организовывали акции протеста, участвовали в изменении законодательства в сфере оплаты труда работников бюджетной сферы. С 1 января 2006 года Петербург перейдет на новую систему оплаты труда бюджетников. Базовый оклад будет равен прожиточному минимуму, а коэффициенты, увеличивающие оклад, будут зависеть от квалификации, стажа и характера самой работы. Но уже сейчас ясно, что эта схема несовершенна. Например, у артистов балета образование среднее, так что для них пришлось вырабатывать особую норму. Есть и другие недостатки, которые придется исправлять уже после вступления закона в силу. В самом худшем положении в будущем году окажутся работники здравоохранения, считает заместитель председателя территориального комитета профсоюзов работников здравоохранения Альбина Шашина.
Народное образование имеет некоторую прибавку к заработной плате, работники культуры будут немножко иметь, хотя и у них проблем хватает. Но самая сложная система оплаты труда в здравоохранении. Очень много учреждений разного уровня, профилей и плюс еще ко всему неукомплектованность кадров и масса должностей, которые должны получать по стажу, по вредности, за особые условия работы и так далее, и так далее.
По закону с 1 января никто не может потерять в зарплате, поэтому больницам и поликлиникам придется доплачивать некоторым работникам из своих резервов, непонятно из каких. Есть еще одна больная проблема. Если в сфере образования укомплектованность штатов составляет около 80%, то в сфере здравоохранения всего 57%, говорит заместитель председателя территориальной организации профсоюзов работников здравоохранения Людмила Гульдина.
Уже сократили эти вакантные должности. Но ведь это не искусственно созданные вакантные должности. Если положено 10 врачей, то положено, их просто физически нет. Но мы разговариваем с правительством на разных языках. Специалисты, они понимают. А там считают, что у нас раздуты штаты. Вот сократить всех, и будет у вас хорошая заработная плата.
Но этого ожидать не приходится, считает Людмила Гульдина. Хотя бы потому, что в Петербурге не предусмотрено повышение зарплаты дважды в год, как для остальных российских бюджетников. И все-таки некоторые успехи у профсоюзов есть. Им удалось настоять на том, чтобы руководители структурных отделений имели повышенную зарплату, чего не было в первом варианте закона. Так что в этом случае больше не нашлось бы желающих работать в больнице, заведующими отделений или старшими медсестрами. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 6 часов 15 минут. На волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня продолжатся переговоры по вопросу поставок российского газа на Украину. В Одессе по меньшей мере 2 человека погибли в результате взрыва бытового газа в жилом доме. Под завалами остаются еще несколько человек. Международные правозащитники считают катастрофическим новый закон о неправительственных организациях. Бывшие советские политзаключенные направили новогодние поздравления Михаилу Ходорковскому. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в час ночи в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
Ну а сейчас в Москве 6 часов 16 минут. Утреннюю программу продолжит выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
А сегодня мы начнем с такой, ну, не скажу, что экзотической, но не частой в наших выпусках темы, как фигурное катание, чемпионат России.
Да, Никита, чемпионат России вчера завершился в Казани. В последний день были разыграны награды в 3 видах программы. В танцах на льду победили Татьяна Навка и Роман Костомаров. Серебряные медали завоевали Оксана Домнина и Максим Шабалин. Бронзовые – Яна Хохлова и Сергей Новицкий. В парном катании первое место заняли Мария Петрова и Алексей Тихонов. Это их первая победа в российском первенстве, несмотря на то, что в активе фигуристов уже есть титул чемпионов мира. Второе место заняли Юлия Абертас и Сергей Славнов. Третье – Мария Мухортова и Максим Траньков. У мужчин чемпионом страны стал Евгений Плющенко. Серебряную медаль выиграл Илья Климкин, бронзовую – Сергей Добрин. После третьего тура 79-го розыгрыша Кубка Шпенглера по хоккею турнирную таблицу возглавил швейцарский «Давос», обыгравший магнитогорский «Металлург» 4-1. Второй матч среды принес победу хоккеистам немецкого «Айсберна», одолевшим соперников из Пражской «Спарты» 3-2. Именно с чешской командой предстоит сыграть сегодня россиянам в заключительной встрече первого этапа Кубка. В среду, спустя всего 2 дня после матча 18-го тура, в английской футбольной премьер-лиге был сыгран 19-й, правда, неполный. 3 матча были перенесены из-за неполадок системы обогрева полей, вследствие чего газон просто замерзли. Лидер чемпионата Челси одержал 17-ю победу в сезоне, обыграв в гостях Манчестер Сити 1-0. Ливерпуль также на выезде взял верх над Эвертоном 3-1. 2 матча завершились в ничью. Манчестер Юнайтед не смог одолеть Бирмингем 2-2. Еще 3-3 был во встрече Фулхема с Астон Виллой. Арсенал на своем поле разгромил Портсмут 4-0. В активе Челси стало 52 очка, на 11 меньше у Манчестер Юнайтед. На третьем месте идет Ливерпуль, у него 37 очков и 2 игры в запасе. В австрийском Линце, где у женщин проходит очередной этап Кубка мира по горным лыжам, вчера прошли соревнования по гигантскому слалому. Лучший результат показала шведка Аня Персон. Второе место заняла Николь Хосп из Австрии, третье – Тина Маза из Словении. В общем зачете лидирует Персон 540 очков, на 8 меньше у Яницы Костарича из Хорватии. Третье место занимает австрийская горнолыжница Михаила Дорфмайстер. Сергей Рублевский сохранил первое место в суперфинале чемпионата России по шахматам. В 9-м туре он сыграл в ничью с Александром Халифманом. Также мирным исходом завершились партии Дмитрий Яковенко, Владимир Крамник и Вадим Звягинцев, Александр Мотылев. Евгений Бореев выиграл у Петра Свидлера, Сергей Волков у Евгения Томашевского, Александр Морозевич у Алексея Дреева. У Рублевского стало 6,5 очков на очко, меньше у Яковенко, Бореева и Звягинцева. На молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде завершился первый матч игрового дня, в котором сборная хозяев соревнования одержала победу над командой Швейцарии 4-3. Еще 2 матча начались несколько минут назад. Во встрече России со Словакией счет пока не открыт, а вот шведы уже успели забросить 2 шайбы в ворота чешской команды.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
В Москве 7 часов 6 часов 19 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Спектакль кукольного театра «Тень» «Полифем» номинирован на театральную премию «Золотая маска». В спектакле занят премьер балета Большого театра Николай Цискоридзе, вернее, его ноги. Он впервые попал в театр «Тень» как член жюри, а теперь стал участником спектакля. С Николаем Цискоридзе разговаривает Марина Тимашева.
Первый раз, когда я сюда попал, еще просто вот как жюри пришел, я получил такое удовольствие от нахождения в этой атмосфере с этими людьми, что Мне безумно просто было приятно. Вообще, я люблю театр, и я помню тот большой театр, почему я занялся балетом. Я всегда приходил, я уходил, танцуя. Я очень часто, вот когда учился уже в хореографическом училище, когда я посмотрел бы какой-нибудь спектакль с Павловой или Семнякой, балерин, которых я безумно любил, я на следующий день я в 4 раза лучше занимался. Я тянулся к чему-то. В театре последнее время практически я ничего такого не вижу. Мне неинтересно, и я вообще не хожу в балетный театр уже совершенно как зритель, практически не хожу. Сюда, когда я попал на кукольный спектакль этот, я ушел пританцовывая. Это очень ценно. Вот это мое глубокое убеждение, как уже артиста, который все-таки немало лет проработал на сцене, что театр создан человечеством для получения удовольствия. Несмотря на то, что комедия, трагедия, драма, что угодно. И даже слезы, когда люди плачут в зале, они все равно уходят счастливыми, потому что, значит, что-то в них, какие-то чувства родились, поменялись и так далее. Потому как бы вот это приятно, когда ты уходишь с удовольствием. Уходя, хочется вернуться. Да? И жалко, когда спектакль заканчивается.
Коль, ну все-таки я же знаю про эту историю давно, и вот сейчас я вижу вас новая огромная мировая звезда. Я понимаю, вы пришли как член жюри, вам понравилось, но это потребовало наверняка очень много времени. Это требует, как ни крути, серьезных физических каких-то усилий. Это требует овладения профессией артиста театра кукол, потому что вы ведете кукол. Зачем вам это все надо?
Ну, во-первых, я сам получаю удовольствие. Марин, я человек, который, как все балетные дети, в 10 лет распрощался с игрушками, да? И я, на честное слово, я не доиграл. Я замечал очень часто, когда мы находимся на гастролях, если кто-то из наших вот попадает в игрушечный отдел, он начинает играться. И это правда. Есть в Японии магазин, такая сеть магазинов Тобу и Сейбу, там последний этаж всегда детский. Я, когда у меня есть время, я иду туда, потому что там можно играть любые игрушки, которые ты хочешь. Я хожу играться очень часто. Я играю с теми игрушками, которые в мое время просто не было. Этих гигантскими железными дорогами, конструкторами, лего. А там такое, такие отделы, что мамы приводят детей, оставляют, и сами идут за покупками, а дети играют. Вот я вот с этими детьми сижу и играю. Я очень это люблю. А кукольный театр – это была моя мечта колоссальная. Я очень много времени провел за кулисами театра Образцова, когда они приезжали в Тбилиси. Я часами просиживал, смотрел просто на кукол, смотрел, как они двигают. Я очень этим хотел заниматься. У меня был огромный кукольный театр, очень много спектаклей, которые я сам сделал. Я мучил мою маму и всех моих соседей этими спектаклями. Но я от этого получал удовольствие. Потом, когда у меня возникла такая возможность, я просто оттягивался, то, что называется.
Рассказ о спектакле слушайте в российском часе «Поверх барьеров» и там же. Новая методика музыкального образования. Фестиваль памяти Даниила Хармса в Петербурге. Новая книга о приказной системе в России 15-17 веков. И разговор с Евгением Мироновым перед Новым годом. Российский час «Поверх барьеров» впервые выйдет в эфир сегодня в 21 час по московскому времени.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 23 минуты. Продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
Признание одного из крупнейших корпоративных мошенников. Сможет ли Россия стать гарантом неядерного Ирана? Новый российский культурный экспорт в Нью-Йорке. Такова тема рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Один из основных участников крупнейшего в истории Америки корпоративного мошенничества, обернувшегося крахом энергетической компании Enron и потерей сбережений тысячами американцев, признал свою вину и готов дать показания на суде о деталях того, что прокуратура называет преступным сговором. Слово Владимиру Абаринову.
4 года назад крупнейшая энергетическая компания США совершенно неожиданно для своих инвесторов объявила о банкротстве. Между тем, еще за месяц до катастрофы Enron показывал в своей отчетности вполне радужную картину. Федеральные контрольные органы немедленно начали расследование. Наконец, в прошлом году были арестованы главные действующие лица – президент компании Кеннет Лей и его предшественник Джеффри Скиллинг. Оба виновными себя не признали. Дело оказалось крайне запутанным. По версии предварительного следствия, обвиняемые фальсифицировали свою финансовую отчетность с тем, чтобы ввести в заблуждение инвесторов и акционеров и обеспечить компании приток средств. Следователи долго разбирались с финансами и работали с другими обвиняемыми по тому же делу. В итоге 16 человек согласились дать показания против своего начальства в обмен на смягчение приговора. В среду в досудебную сделку с обвинением вступил один из главных обвиняемых. Это главный бухгалтер компании Ричард Кози. Он признал себя виновным в мошенничестве и будет приговорен к 7 годам лишения свободы вместо пожизненного заключения. При условии полной откровенности в показаниях он может выйти на свободу уже через 2 года. Адвокат Кози Рид Вайнгартен заявил, что его клиент искренне раскаивается в содеянном. Каждый день до конца жизни он будет сожалеть об ущербе и вреде, которые были нанесены людям в результате этой трагедии. Для адвокатов Кеннета Лея и Джеффри Киллинга признание Кози стало неприятным сюрпризом. Один из них, Майкл Рэмзи, прокомментировал его так. Перед вами человек, который сломлен. Сломлен в финансовом отношении, сломлен психологически, перспективой громадного тюремного срока. А у него семья и маленькие дети. Мы его понимаем и не осуждаем. Он в таком состоянии, что сознался в действиях, которые вообще нельзя квалифицировать как уголовные преступления. Дело компании Enron в свое время стало причиной ужесточения законодательства о корпоративных преступлениях. Ряд бизнесменов уже отбывает наказание по новому закону. И вот теперь пришел, наконец, черед и руководство Enron.
Рассказывал Владимир Абаринов. В среду представитель Ирана заявил о готовности его страны рассмотреть предложенный России компромиссный вариант обогащения на российской территории урана для иранской ядерной энергетики. Это, как считается, поможет предотвратить появление у Ирана ядерного оружия. Американские наблюдатели демонстрируют по этому поводу осторожный оптимизм, рассказывает Алан Давыдов.
Иран готов рассмотреть полученные им от России предложения об обогащении урана на российской территории силами специально созданного совместного российско-иранского предприятия. Об этом заявил глава иранской делегации на переговорах с Великобританией, Францией и Германией. До сих пор Иран категорически отвергал это предложение России, настаивая на праве самостоятельно обогащать уран и производить топливо для ядерной электростанции в Бушере, возводимой при активном содействии России. Соединенные Штаты не принимают непосредственного участия в переговорах по иранской ядерной программе. Однако Вашингтон не раз выражал серьезную озабоченность возможностью разработки Тегераном ядерных вооружений под прикрытием мирной ядерной энергетики и его нежеланием внятно объясниться по этому вопросу с МАГАТЭ и Евросоюзом. В случае принятия ее предложения Тегераном, Россия будет иметь все основания считать это своей крупной победой, хотя западных экспертов продолжает тревожить роль России в возведении АЭС в Бушере. Насколько можно доверять России как посреднику в улаживании вопросов, связанных с иранской ядерной программой. Об этом я спросил сотрудника Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джона Вулфстала. Оценивая необходимую степень такого доверия, нужно помнить, что если мы будем бездействовать и не добьемся компромисса на переговорах, то Иран, вероятнее всего, будет осуществлять свою собственную программу обогащения урана, которая откроет ему дорогу для разработки и создания своего ядерного оружия в ближайшие десятилетия. Конечно, российское посредничество – это далеко не идеальный вариант, учитывая историю тесных отношений российского ядерного комплекса с Ираном. Но если Иран согласится на российское предложение, то, я надеюсь, будет создана надежная международная система контроля за его выполнением. Принятие Ираном последнего предложения России может понравиться не всем, но для меня несомненно, что в данной ситуации это самая предпочтительная альтернатива. Но можно ли вообще создать условия, при которых Иран никогда не получит ядерного оружия? Полных гарантий от этого нет ни сейчас, ни в будущем. Даже при постоянных международных проверках МАГАТЭ, располагая хорошими экономическими стимулами соблюдения обязательств по нераспространению, таких как использование ядерных технологий только в мирных целях, все равно рано или поздно Иран станет ядерной державой. До сих пор нам удавалось этому препятствовать, хотя Иран интересуется ядерными вооружениями еще со времен правления Шаха. Думаю, что насколько умело мы будем в дальнейшем сочетать положительные стимулы с методами принуждения, настолько долго мы сможем держать Иран в стороне от ядерной программы. Сказал сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джон Вулфстал.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Оглашены предварительные результаты расследования событий в Беслане, проведенного парламентской комиссией.
И это главная тема нашего сегодняшнего эфира, в продолжение которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, верите ли вы, что власти готовы рассказать всю правду о Беслане. У нас есть уже несколько сообщений. Если мы не смогли добиться правды о взрывах домов в Москве, о провокациях в Благовещенске и Норд-Осте, об убийстве Федора Евдокимова, то мы никогда не узнаем правды и о Беслане, так считает наш слушатель по имени Николай Ломов. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Thank you. Сегодня в час дня в прямом эфире «Радио Свобода» передача с христианской точки зрения будет посвящена Рождеству, а точнее Боговоплощению. Христиане разных конфессий будут говорить, чем рождение Иисуса отличается от рождения мифических божеств и вообще зачем оно понадобилось. Беседу будет вести Яков Кротов. Повтор передачи в субботу в 7 часов утра.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня продолжатся переговоры по вопросу поставок российского газа на Украину. Вчерашняя встреча между министром промышленности и энергетики России Виктором Христенко и его украинским коллегой Иваном Плачковым результатов не принесла. В Одессе по меньшей мере 2 человека погибли в результате взрыва бытового газа в жилом доме. Под завалами остаются еще несколько человек. Международная организация Human Rights Watch назвала катастрофическим для защиты прав человека в России новый законопроект, предусматривающий усиление госконтроля за неправительственными организациями. Бывшие советские политзаключенные направили новогодние поздравления Михаилу Ходорковскому. Историки будут вспоминать 2005 год не в последнюю очередь по мещанскому правосудию и краснокаменскому урановому заточению, говорится в обращении. Израильские военные объявили о создании на севере сектора Газа новой зоны безопасности, чтобы не дать возможности палестинским боевикам продолжать ракетные обстрелы израильской территории. В Ираке похитители французского инженера угрожают убить его. Похитители, ранее неизвестная группировка, называют французское присутствие в Ираке незаконным. Французских военных в Ираке нет и не было. Похищенный инженер занимался проблемами очистки воды. Иран выражает готовность рассмотреть последние предложения России, касающиеся обогащения урана. Россия на днях предложила обогащать уран для иранской ядерной программы на своей территории в рамках совместного проекта. В суде Кишинева сегодня выступит с последним словом советник главы РАОЕС России Валерий Пасат, обвиняемый в незаконной продаже вооружений. По словам адвоката, Пасат намерен заявить о своей невиновности. Прокурор требует 11 лет тюрьмы. Бензольное пятно, попавшее в реку Амур после взрыва на китайском химическом заводе, покинуло пределы Хабаровска. В ближайшие дни оно подойдет к городу Амурск, который находится ниже по течению. В США суд над бывшими руководителями обанкротившейся энергетической корпорации Enron Кеннетом Лэем и Джеффри Скиллингом отложен до 30 января.
А теперь несколько слов о погоде. По данным столичного метеобюро, к 31 декабря температура воздуха в Москве поднимется до слабо отрицательных значений. Однако до оттепели дело не дойдет. Ночью минус 4, минус 9, а днем 0, минус 5 градусов. Синоптики обещают также, что в празднике существенных осадков не ожидается. В первые дни Нового года температура снова ненамного опустится. Днем до минус 2, минус 6 градусов, а ночью до минус 6, минус 10.
6:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В среду глава парламентской комиссии Александр Торшин огласил предварительные результаты расследования событий в Беслане. Они вызвали неоднозначную реакцию жителей Беслана. По словам Торшина, Генеральная прокуратура продлевает следствие по этому теракту до 1 марта 2006 года. Таким образом, окончательный парламентский доклад по бесланским событиям может быть готов в апреле-мае 2006 года. С подробностями наш коллега Олег Кусов.
Парламентская комиссия Александра Торшина подтвердила, что трагическая развязка в бесланской школе произошла после двух взрывов в спортзале. Но о причинах взрыва в докладе сказано не было. Как показало парламентское расследование, ответственность за трагедию в первой школе должны разделить руководители правоохранительных органов Северной Осетии и Ингушетии.
Комиссия считает, что правоохранительные органы Республики Ингушетия и Республики Северная Осетия Алатыня халатно отнеслись к выполнению указаний руководства МВД России по проведению контртеррористических мероприятий. Этим не исчерпывается комплекс причин, способствующих совершению теракта. Но именно беспечность представителей республиканских правоохранительных структур максимально способствовала тому, что боевики беспрепятственно выдались к месту совершения теракта и захватили заложников в школе номер 1 города Беслана. Вопрос о роли федеральных органов исполнительной власти будет освещен комиссией в итоговом докладе с учетом результатов проведенной ситуационной экспертизы.
По мнению комиссии, использование сотрудниками ФСБ России огнеметов не стало причиной возгорания школьного спортзала, в котором еще находились заложники, а танки стреляли по школе уже вечером. На слушаниях доклада парламентской комиссии присутствовал глава общественного совета Беслана Майрбек Туаев.
Несмотря на то, что он обещал сказать правду и только правду, как на суде, все-таки это не совсем то, что ожидали. Все обтекаемо Элементарно, вот если даже первый вопрос взять, когда танки начали стрелять, уже вот в Владикавказе, на то, что на суде идет следствие, там и милиционеры, и гражданские, многие дали показания, что начиная с 3 часов танки уже стреляли по школе, когда там еще были часть заложников, меньшая часть. Он обтекаемо как-то обошел работу пожарников, которые начали где-то в 4-5 часу тушить только пожар. Обтекаемо он как-то обошел работу оперативного штаба. Я сам был свидетелем того, что произошли эти 2 пресловутых взрыва. После этого побежали заложники. И в течение получаса никто никаких действий не предпринимал. Создается такое впечатление, как будто организовали, как-то спровоцировали взрывы, дали возможность, кто может убежать заложникам. И после этого уже пошла такая силовая акция.
Свое мнение о докладе Александра Торшина высказала глава Общественного совета Беслана Майрбек Туаев. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
С темой этого репортажа связан и наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. Верите ли вы, что власти готовы рассказать всю правду о Беслане? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова обратилась к жителям и гостям Москвы.
Я, безусловно, уверен, что не готовы, потому что настоящие виноватые в МВД, ФСБ никогда не предстанут перед ответственностью, и всегда власть их будет сокрывать.
Да вы что? Зачем возбуждать народ? Они все делают обтекаемо. Думайте, думайте, как хотите. Но это же ужасно.
Вообще, что касается таких вещей, как Беслан, там, да, там, Чечня, все эти дела, они никогда ничего не скажут, это 100%.
Ну, конечно, мне выгодно, наверное, всю правду нам рассказать. Слишком много будем знать, начнем с ними воевать.
Я не верю в то, что не только Беслан, но и другие происшествия, которые были за время правления Путина, будут расследованы и раскрыты истины. Им это не нужно. Это не соответствует их установкам, когда они приходили ко власти.
Ой, мне кажется, нет. Ну зачем это? Это не в их интересах нашей власти рассказывать нам все. Мы и так слишком много всего знаем, а что, наша жизнь с вами становится плохая?
Нет, ну потому что власти вообще никогда правду не рассказывают ни о чем. Всегда какая-то тайна делается, потом через 20-30-40 лет узнаются все подробности. Потому что власти боятся, что все те ошибки, которые они совершают, выплывут наружу, вот и все.
Нет, конечно, потому что сейчас это власти неинтересно рассказывать. Потому что после рассказов нужно брать ответственность на себя за случившееся. А власть, как правило, это предпочитает не делать по разным причинам. Первое – это слабость, внутреннее состояние этой власти. И второе – это временность ее и алчность.
Я не верю. Я практически там рядом живу. Я знаю, там какая обстановка, как что случилось. Там даже 30% ничего не скажет. Нет у нас свободы слова. И не разрешает.
Наверняка люди есть те, которым было это выгодно, то, что произошло. Вот. Естественно, они не будут открывать правду все.
Наверное, да. Но я доверяю властям. Расследование проводили же все-таки.
Если бы они были готовы, они бы сделали это еще раньше. Мне кажется, что они слишком много и так от нас утаивают. Потому что они не хотят говорить о своих ошибках.
Ну, там очень много завязок, которые нам, смертным, как говорится, недоступны. Если все всплывет, это будет бомба, я так думаю.
Так москвичи и гости российской столицы отвечали на вопрос, верите ли вы, что власти готовы рассказать всю правду о Беслане. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает панорама культурных событий.
Обозреватель радио «Свобода» Марина Тимашева стала лауреатом премии «Чайка» как лучший театральный критик года. Церемония вручения премии состоялась в Московском художественном театре имени Чехова. Номинации «Чайки» имеют и собственное название. Театральные критики награждаются в категории «Убойная сила». Марина Тимашева – кандидат искусствоведческих наук. Ее диссертация была посвящена европейским театрам на рубеже XIX-XX веков. Печаталась в российских и зарубежных газетах и журналах. Сотрудничала с Московским московским и петербургским самиздатом, посвященным российской рок-культуре. Член и консультант Союза театральных деятелей России. Эксперт Российской национальной премии «Золотая маска» и фонда имени Станиславского. На радио «Свобода» Марина Тимашева ведет российский час программы «Поверх барьеров». В Москве ограблена студия известного веб-дизайнера Артемия Лебедева. Трое неизвестных, угрожая менеджерам, приковали их к трубе наручниками, после чего взломали сейф, из которого похитили 30 тысяч долларов, а также сотовые телефоны и ноутбук. Инцидент произошел в ночь со вторника на среду. Студия Артемия Лебедева известна, в частности, веб-дизайном сайта Яндекс, Ленты.ру и других. С 16 по 23 января 2006 года музей кино готовится провести традиционную неделю нового кинематографа Финляндии «Подарки с родины Деда Мороза» в кинозале Федерального агентства по культуре и кинематографии «Малый Гнезняковский переулок 7». Утвержден репертуар сеансов музея кино в театральном центре на Страстном бульваре. На февраль-март 2006 года запланированы также программы в Москве, Перми, Норильске, Беслане и Владикавказе. В Киеве на 59-м году жизни, после тяжелой болезни, скончался народный артист России и Украины Виктор Степанов. Виктор Федорович Степанов родился в 1947 году в городе Северо-Курильске Сахалинской области. Играл в нескольких театрах в Тамбове, Южно-Курильске, Новгороде. Первую роль на телевидении сыграл в многосерийном фильме «Иван Павлов. Поиск истины» 1984 года. В 84-86 годах снялся в сериале «Михаил Ломоносов». В 87-м сыграл у Александра Прошкина в «Холодном лете» 53-го. Помимо ролей в кино, Степанов много снимался в многосерийных телевизионных постановках «Ермак», «День рождения буржуя» и других.
Панораму культурных событий подготовил наш коллега Иван Толстой.
В Москве 6 часов 41 минута. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газет Пятигорска нас познакомит Лада Леденева.
Денежки уплыли, сообщает газета «Ставропольская правда», печатный орган Госдумы и правительства края. Счетная палата выявила нецелевое использование бюджетных денег, выделенных в том числе регионам Юга России, пишет газета. Речь идет о средствах федерального бюджета, выделенных в 2000-2004 годах из правительственного резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. Результаты попахивают коррупцией, пишет автор статьи. Всего для ликвидации последствий стихийных бедствий 14 субъектов Федерации получили из фонда около 9 миллиардов рублей. Проверка высветила нецелевое расходование средств на общую сумму 143 миллиона. Среди наиболее характерных нарушений – выплата помощи гражданам, не зарегистрированным в зоне затопления, и государственная помощь семьям, не попавшим в категорию утративших имущество, включение в списки на выплату одних и тех же семей и отдельных граждан дважды, расходование денег, предназначенных для оплаты аварийно-спасательных работ на иные цели. Плюс ко всему, завышение объемов разрушений, выдача жилищных сертификатов левым людям, как тем, чье жилье не пострадало, так и тем, кто не зарегистрирован в домах, разрушенных стихией. Коллегия счетной палаты решила направить представление в Минтранс и Минфин России, правительство Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, руководителям Краснодарского, Приморского и Ставропольского краев, Волгоградской, Калининградской, Курганской, Ленинградской, Ростовской, Саратовской и Сахалинской областей, а также информационное письмо в МЧС России, пишет газета. «Гуляй, Вася» в статье под таким названием независимая региональная газета «Ставропольские губернские ведомости» рассказывает о проблеме жилья для военнослужащих. Совсем недавно президент России Владимир Путин очень емко и точно сформулировал провальное состояние дел с жильем для военных, пишет газета. Мол, чиновники предлагают увольняемым запас сертификаты, но стоимость их невелика. Бюрократы издеваются над офицерами. Если не хочешь брать, то гуляй, Вася. Не менее жестко высказался и министр обороны Сергей Иванов. Сейчас система предоставления жилья маразматична, поставлена с ног на голову. Хочешь получить квартиру – увольняйся с военной службы. Но многим и увольнение не поможет, считает автор статьи. Ведь в вооруженных силах сейчас более 100 тысяч военнослужащих нуждаются в жилье. Из них практически каждая третья семья вообще не имеет никакой, даже служебной квартиры. Понятно, что такой армии бомжующих не светит абсолютно ничего. Ведь федеральная целевая программа «Государственные жилищные сертификаты», действующая до 2010 года, просто-напросто не финансируется под такую армаду. Отсюда порождение еще одной сложнейшей проблемы. Ведь согласно федеральному закону о статусе военнослужащих, отслужившего родине более 10 лет невозможно уволить без предоставления жилья. Вот и висят потенциальные пенсионеры в штате воинских частей, фактически не работая и задарма получая денежное довольствие. На сегодня в крае общая очередь на получение жилья уволенных запас военнослужащих составляет более 1500, говорит секретарь рабочей группы по выдаче и регистрации государственных жилищных сертификатов при правительстве Ставропольского края Владимир Забровский. В качестве главнейшей причины этого безобразия называют пресловутое недостаточное финансирование и рост цен на жилье. И только слова президента России, сказанные на весь мир о необходимости скорейшего решения этой проблемы, вселяют уверенность – когда-нибудь военные все же приобретут жилье, резюмируют Ставропольские губернские ведомости.
С главными темами газет Пятигорска вас познакомила Лада Леденева. Московское время 6:45 на волнах радио «Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня продолжаются переговоры по вопросу поставок российского газа на Украину. В Одессе по меньшей мере 2 человека погибли в результате взрыва бытового газа в жилом доме. Под завалами остаются еще несколько человек. Международные правозащитники считают катастрофическим новый закон о неправительственных организациях. В США суд над бывшими руководителями обанкротившейся энергетической корпорации Enron отложен до 30 января. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 6:46 на волнах радио «Свобода». Экономический обзор.
Государственный внешторгбанк, второй по величине активов российский банк после Сбербанка, завершил покупку примерно 50% акций промышленно-строительного банка, увеличив свою долю в его уставном капитале до 75%. Промышленно-строительный банк, основанный в 90-м году в Санкт-Петербурге, имеет 54 филиала в 20 регионах России, более половины филиалов банка в Северо-Западном федеральном округе. Ижевский автомобильный завод в среду прекратил сборку легкового автомобиля «Лада 2106» из машинокомплектов, поставляемых Волжским автомобильным заводом. Об этом сообщили представители предприятия. До вчерашнего дня компания «Иш-Авто» оставалась единственным на территории России производителем автомобиля «Лада 2106», который выпускался в стране почти 30 лет. Ранее их выпуск в Ижевске планировалось завершить в январе будущего года. Волжский автомобильный завод прекратил производство этой модели в декабре 2001 года. Германо-американская компания Daimler Chrysler, пятый в мире производитель автомобилей, объявила о продаже одного из своих подразделений в Германии – МТУ «Фридрихсхафен» в рамках программы реструктуризации и продажи непрофильных активов. МТУ «Фридрихсхафен» выпускает дизельные двигатели для поездов, судов и строительной техники. Фирму покупает шведская EQT Partners, одна из крупнейших инвестиционных компаний Северной Европы. Объем сделки – $1,900 млн. В Китае все владельцы мобильных телефонов, включая тех, кто пользуется обезличенными картами предоплаты, будут обязаны в течение первых 6 месяцев будущего года пройти персональную регистрацию в компаниях-провайдерах. В противном случае их телефоны будут отключены от сети. Новые правила, подобные тем, которые уже действуют в Сингапуре, Швейцарии, Таиланде и Малайзии, станут одной из мер властей Китая по предупреждению телефонного мошенничества, СМС-спама, а также возможных терактов. На сегодня более половины из 388 миллионов владельцев мобильных телефонов в Китае используют различные карты предоплаты, не предполагающие персональной регистрации.
—
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российской валюты, установленный Центробанком на сегодня, 28 рублей 75 копеек за доллар и 34 рубля 24 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 18 центов.
Ну а чем сегодняшняя дата запомнилась историкам, вы узнаете из рубрики «Исторический календарь».
Девятого декабря 1837 года произошел пожар в Петербургском Зимнем дворце. Пламя охватило деревянные перекрытия здания. Император Николай I, находившийся в это время в театре, узнав о пожаре, немедленно вернулся во дворец и принял участие в борьбе со стихией. Все дворцовое добро, мебель, картины, ценности сваливались в снег на Дворцовой площади. Из десятков тысяч предметов украден был только один серебряный кофейник. Да и то вор вскоре был обнаружен. Дворец горел 3 дня, уцелели лишь стены и своды первого этажа. Купцы, впечатленные катастрофой, просили у царя разрешения построить ему новый дворец, но Николай отказался. К 1840 году зимний отстроили заново.
29 декабря 1942 года газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила о плане Гитлера получить в 1943 году во всех оккупированных странах Европы 200 тысяч тонн медного лома. В оккупированных областях СССР гитлеровцы начали изъятие домашней утвари и посуды из цветных металлов. У населения отбирали самовары, кружки, подсвечники, дверные ручки, оконные запоры, снимали церковные колокола, позолоту и медь с икон. В Минске был издан приказ о том, что за сокрытие цветных металлов виновные подлежат казни через повешение, а сдавшие наибольшее число медных вещей получат справки об активном участии в борьбе против большевизма.
29 декабря 1876 года родился Пабло Казальс, каталонский виолончелист, композитор и дирижер.
Девятого декабря 1809 года родился Уильям Гладстон, британский политик викторианской эпохи. Гладстон 4 раза был премьер-министром, прежде никто в истории Англии не формировал 4 правительственных кабинета. Гладстон проявил себя и выдающимся финансистом. Главной своей заслугой Гладстон считал освобождение народа от несправедливых законов. Гладстон, считавшийся примером профессионализма в политике, настаивал: «Главный принцип моей внешней политики – хорошее правление внутри страны».
Рубрику «Исторический календарь» подготовил наш коллега Леонид Гержой.
В Москве 6 часов 52 минуты. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И завершит очередной час утреннего эфира передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о небывалой популярности в Нью-Йорке российского культурного экспорта. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Обвинения в краже денег, выделенных для помощи жертвам урагана Катрина, предъявлены 49 работникам фирмы, нанятой Красным Крестом для распределения средств пострадавшим. В рамках самой масштабной гуманитарной операции в истории Соединенных Штатов около 1,5 миллиарда долларов были выданы наличными в первые дни после катастрофы людям, покинувшим свои дома и оказавшимся, по сути, на голом месте, по $360 на человека и от $1,500 на семью. Пострадавших, звонивших в Красный Крест со всей страны, просили назвать лишь имя, адрес и дату рождения. Первыми тревогу подняли работники почты, заметившие, что одни и те же люди получали денежные переводы по нескольку раз. Потом выяснилось, что странно большое число эвакуированных почему-то оказалось в одном из районов в тысячах километров от Луизианы. Потом были пойманы работники фирмы-подрядчика, принимавшие и оплачивавшие фальшивые запросы. По ним было выплачено около $500 000. Как говорят представители Красного Креста, процент ничтожный в сравнении с общими суммами выплат. Однако ФБР и благотворительные организации разрабатывают более эффективную систему контроля за расходованием гуманитарных средств. Американские ученые подвергли сомнению доминирующую теорию о том, что птичий грипп переносится перелетными водоплавающими птицами. Несмотря на многочисленные опасения, они не смогли увязать пути миграции птиц и пути распространения вируса гриппа. Наоборот, эксперты подозревают, что в некоторых очагах птичьего гриппа, например, в Китае, водоплавающие заразились от домашней птицы. Хотя этот вывод далеко не окончательный, он, по словам американских специалистов, должен заставить медицинские власти разных стран внимательнее присмотреться к тому, что происходит на птичьих фермах и в домашних хозяйствах, потому что не исключено, что разносчики штамма птичьего вируса скрываются в рядах домашней птицы. Российские артисты добились в этом году небывалого. Они стали почти постоянной приметой нью-йоркской театральной афиши. В отличие от обычных гастролеров, работающих на эмигрантскую аудиторию или на искушенных балетоманов, новые гастролеры вошли в нью-йоркский культурный мейнстрим, завоевали массового зрителя. Этот феномен я обсудил с культурологом Александром Генисом.
Как старожил с 30-летним стажем, я могу засвидетельствовать, что календарь культурных событий Нью-Йорка никогда не обходился без российского экспорта. Даже в самые студеные дни холодной войны, когда в барах выливали «сам видел безвинную столичную», в городе играли питерские музыканты, танцевали московские балерины. Сейчас, однако, все изменилось. И климат, и репертуар.
Как именно, Александр?
Если раньше пышная гастрольная политика напоминала традиционный экспорт, икра и меха, то теперь Россия представлена куда более разнообразно. Поэтому не будем вспоминать о выступлениях Большого театра. Его в Нью-Йорке всегда знали и любили. Балет – вечная русская прерогатива. Другое дело – клоунада. Между тем, уходящий год отличает именно успешная экспансия отечественного юмора. Начать хотя бы с гастролей клоуна Славы Полунина.
Да, его сноу-шоу так вписалось в бродвейский пейзаж, что, кажется, оно там всегда и было.
Клоунада Полунина покорила тертых нью-йоркцев замечательной смесью национального с универсальным. Охламонные медьки, говорящие с публикой на всемирном языке эксцентрики. Я был на премьере для прессы. Хуже публики не придумаешь, тут никого ничем не удивишь. Но вот с потолка в зал обрушились огромные надувные шары, и степенные критики принялись их отпихивать, резвясь как котята.
Кстати, о последних. Гастроли кошачьего цирка Куклачева тоже прошли с огромным успехом.
По той же, надо сказать, причине. Куклачев взял Нью-Йорк не размахом, это же не барном, а обаянием. Больше всего мне понравилось его здравое отношение к питомцам. Журналисты спросили Куклачева, как вы дрессируете котов? Я дрессирую? Скорее, они меня.
Но все же, Александр, без сомнения, главное русское событие года было вполне серьезным. Это выставка «Россия» в музее Гугенхайм.
Согласен. Однако и у этого монументального мероприятия оказался потешный эпилог в виде выставки «Россия-2», которую привезла из Москвы галерея Гельмана. Ее экспозицию принято считать чуть ли не политической акцией. Возможно, но все-таки суть этого новейшего русского искусства – веселый авангард в духе футуристов. Лучшие экспонаты – это смешной эпатаж, вроде таксидермистской фантазии, чрезвычайно добротно выполненное чучело двуглавого орла.
Как вы считаете, все же какую память о себе оставят гастроли русского искусства 2005 года?
Я думаю, Нью-Йорк постепенно привыкает к тому, что Россию можно не только бояться, не только уважать, но с ней можно еще и смеяться.
Таково мнение Александра Генниса. Рубрику «Сегодня в Америке» из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин. I flew in from Miami Beach to OAC. Didn't get to bed last night. All the way the paper bag was on my knee. And I had a dreadful flight. I'm back in the USSR. Don't know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR. Well, the Ukraine girls really knocked me out. They leave the West behind. Moscow girls make me scream and shout. Georgia's always on my mind.
Передача наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня. Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
С Нового года российские льготники начнут получать транспортные карты для проезда на электричках. Первое публичное рождественское послание нового римского папы. Чем оно отличается от предыдущих?
И также мы продолжаем обращаться к вам с вопросом, верите ли вы, что власти готовы рассказать всю правду о Беслане? Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Let me hear your ballad like it's ringing out. Come and keep your comrade warm. I'm back in the USSR. Don't know how lucky you are, boy.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире, на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».